традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Семнадцать часов семь минут в эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня с нами на баррикадах Сергей Митрохин, председатель московского отделения партии «Яблоко». Здравствуйте, Сергей Сергеевич.
Добрый день.
Отдельно помечу, что наши баррикады сегодня будут проводиться в формате круглого стола. Так вот, за круглым столом пока сидит одиноко Сергей Сергеевич, но мы ждем еще в нашей студии Михаила Старшинова, депутата Госдумы, и политолога Павла Салина. Они обещались в ближайшие минуты подойти к нам сюда в студию. Пока начнем с Сергеем Сергеевичем. Будем говорить, естественно, о прямой линии Путина и попытаемся выделить какие-то главные моменты, на которые стоит обратить внимание с точки зрения наших сегодняшних экспертов. Поскольку вы имеете возможность заявить тему, вам и слово, Сергей Сергеевич, пожалуйста.
Ну, у меня, конечно, осталось больше вопросов, чем ответов. Да, по каким-то отдельным частным вопросам довольно были подробные ответы, но все-таки частным вопросам.
Ну, давайте, как бы вы разделили, на какие блоки?
Вот, да, ну, самый главный блок, как мне кажется, вообще, по сути, самый главный блок не только выступление Путина, а... как таковой. Экономика. Он про нее говорил не очень много сегодня, но вот именно с ней-то у меня и связаны основные вопросы. Именно с тем, что он говорил. Говорил Путин. Есть какие-то нестыковки очень существенные между его заявлениями сегодняшними и тем, что говорили другие чиновники наши. Про состояние нашей экономики.
Ну, резонно коротко напомнить, о чем говорил Путин. Он коротко охарактеризовал ситуацию примерно следующим образом. Ситуация серая. Да, у нас сейчас ситуация непростая, но при этом видны какие-то уже очень осторожные ростки нашей экономики. Что конкретно у вас вызывает опасения и вопросы?
Ну, вот, например, он заявил о том, что в следующем году планируется рост. Почти 1.5%, 1.4% он назвал.
Да.
Вот это заявление довольно сильно контрастирует с тем, что говорит, например, Центральный банк. Официальный прогноз Центрального банка заключается в том, что до 2018 года будет рост около нуля. При этом, может быть, будет небольшой рост. 0.5%, но в целом мир будет расти на 3.6% в год. То есть в лучшем случае вот за эти годы Россия до 2018 года Россия может вырасти на 4%, но при этом весь остальной мир на 29%.
То есть если
расхождение
коротко,
да. У Путина, во-первых, с самим прогнозом конкретным с Центральным банком, а во-вторых, такой умеренно оптимистической оценкой, которую он дает. На самом деле ситуация очень плохая. А вообще все его сегодняшнее интервью, вернее, все общение с гражданами, как мне кажется, по разным темам, это скорее приукрашивание действительности. Я по экономике могу еще одну
хорошо, чуть вещь позже, сказать. Чуть позже, да. Сергей Сергеевич, поскольку к нам подошли гости, которых мы ждали. Это Сергей Митрохин, председатель московского отделения партии «Яблоко». Сейчас к нам подошел Михаил Старшинов, депутат Госдумы, и Павел Салин, директор Центра политологических исследований финансового университета. Добрый вечер.
Михаил здравствуйте. Ильич.
Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте.
Ну и Сергею Сергеевичу уже задали вопрос относительно того, что выделяет он. Он сконцентрировался прежде всего на экономике, поэтому слово вам, Михаил Евгеньевич. Что выделяете вы в сегодняшней прямой линии? За что зацепились?
Вы знаете, вот на мой взгляд, очень важно, чтобы такие прямые линии, из них был сделан какой-то анализ по итогам уже многолетних, больше 15 лет проходят такие линии, и люди, мне достаточно часто по долгу службы, что называется, приходится общаться с людьми, и основное количество вопросов касается не законотворческой деятельности, никаких нормативных актов, а касаются и не положения даже экономики, может быть, общий вопрос, там, сколько будет стоить молоко или хлеб, да и даже не это главное. А главное – это бездействие чиновников, вот так, если в сухом остатке, почему вопросы, которые должны решаться на местном уровне, в крайнем случае уровне регионов, приходится выносить на уровень главы государства для того, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. Вот эта проблема, на мой взгляд, она из года в год повторяется, и, к сожалению, приходится констатировать тот факт, что тенденция к этому не снижается. Не количество людей, которые элементарные вопросы адресуют к президенту, не становится меньше. Вот, на мой взгляд, итогом главным таких прямых линий, ну, во всяком случае, одним из главных итогов, должен стать анализ того, почему существует, ну, такой, если угодно, системный сбой в работе госорганов, почему элементарные вопросы можно решить только с помощью главы государства.
Это Михаил Старшинов, депутат Госдумы, который выделяет прежде всего тенденцию ручного управления. Ну, ручного управления не становится меньше, становится как будто бы больше, по мнению Михаила Евгеньевича. Ну и сейчас слово Павлу Салину. Павел, пожалуйста.
Я здесь соглашусь с коллегой, предыдущим выступающим. Действительно, есть системная проблема, проблема исполнительской дисциплины, ручное управление. То есть это по ответам нашего президента видно, что когда ему задают вопрос, он понимает, что система не работает, его это очень сильно раздражает. Это вот видно по мимике, по эмоциональности ответов. Но, к сожалению, ситуация к лучшему не сдвигается по сравнению даже там, с первой линией, и боюсь, что она только ухудшается. Как это изменить, нужно думать. Боюсь, что есть вопрос не в принятии каких-то законов, здесь вопрос относительно кадров, потому что системная деградация кадров, она происходила, происходит и, боюсь, что будет происходить.
Но сегодня как будто бы прозвучал посыл о том, что нужно уже ввести персональную ответственность за то, что там чиновник отвечает, поставили направление, будь любезен, исполни, иначе сразу увольняем, ну и таким образом...
Ее надо бы уже ввести, да, надо бы уже вводят. Давно.
Ее вводят, но вводят те же самые чиновники, и в итоге как сокращение бюрократического аппарата. Когда этим занимаются чиновники, то у нас чиновников становится больше, и то же самое с персональной ответственностью, она становится все более размытой. Я бы на нынешний еще бы момент отметил, который действительно, на мой взгляд, является принципиальным, это тематика тех вопросов, которые освещались, потому что у нас власть вот последние два года педалировала внешнеполитическую проблематику, и вот казалось, что сейчас будут вопросы там про Сирию, про Украину, они были в конце, президент на них отвечал очень подробно, подробнее, чем на другие вопросы, но тем не менее их было не так много. Это понятное дело, что все-таки премодерация существует, и если так выстроена иерархия, значит, это что-то значит. И в первую очередь шли вопросы о повседневности. О ЖКХ, с дорог начали, здравоохранение, образование, потом проблемы бизнеса, все прочее. Я так понимаю, что власть, она постепенно намерена отказаться от того контракта, который она предлагала, социального контракта последние два года, политическая лояльность населения в обмен на внешнеполитические успехи. Это понятно, каждый год по Крыму присоединять невозможно. Сирия граждан интересует, ну, постольку, поскольку, хотя ее очень много показывают по телевизору, граждан все больше интересуют насущные вопросы. То есть вот именно ЖКХ, образование, здравоохранение и виртуальной повестки дня это не заместишь. И власть это понимает, вот, судя по нынешней прямой линии.
То есть иерархия была выстроена сознательно?
Конечно, но при модерации вопрос существует, и здесь понятное дело, что рука тех, кто готовил прямую линию, она
это
видна.
Павел Салин, Михаил Евгеньевич, вы хотели что-то добавить, как будто бы?
Ну, я единственное в продолжении мысли... О том, что и кадровая работа, конечно, на мой взгляд, должна вестись гораздо более эффективно, и ответственность чиновников, и выводы, но вы понимаете, таких примеров может огромное количество, и у меня сейчас, конечно, искушение есть их приводить там, как где-то в других странах, причем там совершенно не в Германии, не в Швейцарии, да, но не в этом суть. Вот, наверное, конечно, компетентность и ответственность, вот эти две вещи являются одними из важнейших. К сожалению, их не хватает здорово.
Михаил Старшинов, обращаюсь к Сергею Митрохину. Сергей Сергеевич, нет ощущения, что Владимир Путин, по сути, у российской оппозиции перехватывает инициативу в вопросе обратить внимание на внутренние проблемы в обмен на внешние? То, на чем настаивала в том числе и партия «Яблоко». Хватит уже заниматься внешней политикой, займитесь внутренней.
Я буду счастлив, если Путин перехватит эту инициативу. Но у меня вопросы остаются. То, что он говорит, расходится с тем, что говорят чиновники. Здесь уже совершенно согласен тема президент и бюрократический аппарат, она действительно одна из центральных. А состояние бюрократического аппарата, все это разгильдяйство, коррупция, нерадивость, неисполнительность, это ответственность президента, если мы учтем, какой объем полномочий сосредоточен у него в руках. И поэтому меня, еще раз я возвращаюсь к этим пунктам, которые тревожат его выступление. Угу. Это полное расхождение, практически полное, диаметрально полное расхождение, противоположное тем высказывается мнением чиновников. Например, важнейшие вопросы, я уже сказал, по экономическому росту не совпадает с прогнозом Центробанка, который так гораздо скромнее, мягко говоря, да? Теперь, по резервному фонду был вопрос, хватит ли нам национальных резервов. Тут вообще я не понял. Он сказал, то ли на 4 года нам хватит. Это, наверное, хорошо на 4 года, если хватит. А потом он стал говорить 4 месяца.
4 месяца оговор... это вообще ничего не делать.
Эти 4 месяца...
Шило в стену, он так...
Да, но это вот ваша интерпретация, я вот так
почему
не услышал.
Почему интерпретация? Он так и сказал, это был
так
прямой
вот,
текст.
Так вот, Антон Силуанов, министр финансов, только что недавно сказал, что без введения мер бюджетной оптимизации резервный фонд могут быть потрачен, может быть, и не, еще не инвестированные средства фонд национальной безопасности, могут быть потрачены уже в текущем году. Это только что говорил Силуанов, понимаете? То есть вот эта нестыковка, она меня тревожит. Потом вопросы коррупции. Я же говорю, вот одна из тем, коррупция, сегодня звучала. И мне кажется, вот то, как президент, например, по одному эпизоду высказался, внушает определенные, вот определенные какие-то сомнения. Вот по поводу господина Ралдугина он сказал, что это журналисты там, которые вели расследование по панамским документам, попали пальцем в небо, всего-то навсего купил он 2 скрипки и 2 виолончели. Вот, и занимался передачей этой собственности в пользу государства. Но обвинение-то против Ралдугина со стороны журналистов состоит не в том, что он 2 скрипки купил там какие-то и 2 виолончели, а в том, что он... Транзакции проходили в офшор, к которому он имеет отношение, в размере $2 миллиардов. При этом соответствующая организация, компания Sandalwood, получила кредитную линию на $560 миллионов в дочернем банке ВТБ.
Хорошо.
Russian Commercial Bank. То есть вот это меня немножко настораживает. Вместо того, чтобы заявить о том, что будет тщательнейшим образом произведено расследование всех этих заявлений, как случилось в других странах. Все расследуем, все выясним. Он начинает сразу выгораживать друга своей семьи. Понимаете, вот такими вот странными заявлениями. Вот это меня немножко тревожит, что такие тенденции в нашем государстве. Если так, то коррупция будет процветать.
Это Сергей Митрохин, председатель московского отделения партии «Яблоко». Обращаюсь к Павлу Савину. Павел, если бы вы хотели зацепиться за что-то в сегодняшней прямой линии Путина, вы бы за что цеплялись?
Вы имеете в виду те ответы, которые он давал?
Ну, да, конечно.
Ну вот боюсь, что опять же мы вернемся к этой извечной теме, проблемы исполнительской дисциплины и, во вторую очередь, проблемы коррупции. Потому что вот если ответы на другие вопросы были более-менее конкретными, то здесь опять общие фразы. Более того, мы их слышали и 10 лет назад. Но ничего к лучшему вообще-то не меняется. И вот это вот чудо, которое сегодня продемонстрировали. Раньше у нас в прошлой прямой линии там чудеса. Девочка что-то попросила, ей раз дали. Сейчас у нас другое чудо. Там про Шакотан заговорили, что людей в рабство взяли. Раз, через час там ведущие
всех
говорят...
Всех освободили.
Нет, не освободили, возбудили уголовное дело. А где раньше была прокуратура, они в прокуратуру обращались. В администрацию президента обратились, что-то заскрипело, но и то и там всем угрожает. Потом сказали, что там по другим вопросам еще несколько уголовных дел. Но извините, у нас таких дел уголовных должны быть десятки тысяч, и заканчиваться они должны не так, как в случае с Васильевой, когда она не дня или там несколько дней в тюрьме посидела, а должны заканчиваться серьезными какими-то посадками, чтобы, там, условно говоря, одного чиновника посадили, 1000 или 10 тысяч сделали выводы и перестали их вели себя скромнее. Вот этого я в прямой линии не увидел, вот это вот меня сильно, скажем так, настораживает, и я бы к этому прицепился и стал бы задавать уточняющий вопрос. А когда конкретно, кого, ну там не по фамилиям, какие сферы, и как конкретно по шагам вы хотите это,
что-то
с этим бороться?
Ну что-то похоже прозвучало, вот про Хорошавина спрашивали, да, не получится ли так, как с Васильевым?
Но Хорошавин-то это уже частный случай, его все, его арестовали, и Гайзера арестовали. Да, ну вопрос в том, что если получится, как с Васильевым, да, все получили сигнал, что тебя попал под раздачу, задачу девушка, да, ну, напрягла свои там усилия, своих покровителей, в итоге там под домашним арестом ходил там по магазинам, клипы снимала, ну, фактически вела тот же образ жизни, который вела раньше. Наказание она не понесла, ну, по денежкам ее пощипали, наверное, адвокаты там или еще как-то неформально, но наказание она не понесла. То есть сигнал чиновникам, что раз вот даже если ты попался, то, извините, ну, мелкая неприятность.
Ладно, не получится, как с Васильева, не получится.
Вы знаете,
еще может не получиться, как
добавить,
с Сердюковым, да, которого вообще не сажали никуда.
Так, даже ну, к Сердюкову, по крайней мере, официально обвинения не были, а Васильева
на мой взгляд, чуть отвлекаясь от темы прямой линии, вот очень важно нам всем понимать, какое колоссальное влияние имеет формирование общественного мнения заранее, до приговора суда в отношении обвинения конкретных лиц. Вот когда мы несколько лет, не мы, а официальные лица, которые представляют определенные ведомства, говорят о том, что такой человек виноват, 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 и у людей формируется совершенно определенное мнение. Я сейчас не хочу давать оценку, виновата Васильева, Сердюков или не виновата. Но мы должны привыкнуть и взять это за основу, что только приговор суда является вердиктом, который определяет виновность или невиновность человека. Огромное количество людей, это мы сейчас только Сердюкова или Васильева вспоминаем,
мы помним, что вы
вспомним и прокуроров подмосковных, и замминистра финансов и прочих, которых взяли грязью, облили. Я не знаю, виновна или нет, я не берусь на себя брать такую оценку. Это очень важная вещь в построении правового государства и нашей правового нашего сознания, если угодно.
Тогда ответы президента вас должны были сегодня удовлетворить, потому что он максимально пространный и не конкретные оценки давал и по поводу Хорошавина, его будущего, и по поводу всего, что
только
происходит.
Только суд может определить, виновность или не виновность и Хорошавина, вот, и Гайзера, и многих других.
Да, сейчас
вот я бы хотел Митрохин отреагировать. Вы знаете, ну вот это заклинание мы постоянно слышим, когда говорим «только суд». Я берусь утверждать ответственно, что наш суд не является той инстанцией, которая выявляет реальную виновность человека. Я по поводу того же Сердюкова, я сам занимался, я, кстати, первым обнаружил украденную им дачу. После этого было дело оборонсервиса, это через несколько месяцев. Я видел документы, согласно которым я знаю, что он инициировал мошенническую схему по краже дачи, которая, вернее, земельного участка, которая там принадлежала городу Анапа. Он мошенническим путем ее присоединил к Министерству обороны, а потом дачу стали строить на этом участке для его зятя. Я эти документы видел лично. И, кстати, сейчас действительно суд их принял решение о том, что дачу надо вернуть. Верховный суд наконец принял несколько месяцев назад. Но сам-то Сердюков на свободе, а у него есть подельники, они до сих пор являются заместителем министра обороны,
хочу,
который значится тоже в этих документах.
Прекрасно, и мы сейчас закопаемся, говорите, в деле Минобороны.
А я сейчас
слушайте,
вернусь к посланию, к ответам Путина. Он то же самое сегодня сказал про суд. Он сказал, что если вам не нравится, как работает избирательная комиссия, идите в суд. Но это не нам надо говорить, людям, которые участвуют в выборах и занимаются выбором. Были гигантские фальсификации множество раз, когда люди ходили в суд и показывали, доказывали в документах, что здесь имел место вброс, здесь фальсификация протоколов имел и так далее и тому подобное. Суды всегда принимают решение, в 99 случаях из 100 всегда принимают решение в пользу избирательных комиссий, которые фальсифицируют выборы. И вот сегодня президент от этой проблемы отмахнулся. О том, что в России нет нормального суда. Нам суд надо честный, объективный, выстраивать с нуля. А пока не будет у нас суда, не будет никакого правового государства. Пока мы будем говорить, что этот суд, вот что он решит, вот так оно и есть, это и есть истина в последней инстанции. Значит, мы будем отмахиваться от важнейшей проблемы России. Проблема необъективного, продажного, коррумпированного суда. Ее, к сожалению, президент сегодня решать не собирается, как мы услышали из этого разговора.
Это Сергей Митрохин, председатель московского отделения партии «Яблоко». Обращаюсь к Павлу Салину. Павел, ну, откровенно говоря, не секрет, что подобного рода общение Путина с народом, они носят прежде всего психотерапевтический эффект. Но так или иначе, за вот этой психотерапией кроются какие-то послания определенные, месседжи, которые он должен или хочет транслировать в массы. Какие главные послания вы прочитали для себя?
месседж, ну, основной, который идет через все прямые линии. Если уж ничто не работает, не надо выходить на улицы, ждите год прямой линии президента. Это главный месседж, который транслируется все 14 лет.
Это психотерапия.
Ну, да, это психотерапия,
надеюсь,
но это месседж.
Еще вам дадут задать вопрос.
Ну, дадут задать вопрос, там все-таки вопрос отбирается. Если это волнует миллионы граждан, власть не может игнорировать этот вопрос, как бы и не хотелось. А еще один месседж губернаторскому корпусу, точнее, бюрократическому корпусу, что неявный такой, очень размытый, что, ребятки, берите меньше. Постоянно шлется, пока особых результатов отдачи.
В чем читается просто не очень?
Ну, читается, ну, что он говорил там про этих, вот про Гайзера, про прочее. И вот эти вот дела, в смысле, ситуации с возбуждением уголовных дел. Пожаловались, он сказал, что делает конкретно ответственность назначил. Пусть генпрокурор разберется со своим этим представителем на Сахалине, пусть Минтруд разберется со своими людьми на Сахалине. Да, то есть, как бы, вроде как персональная ответственность, хотя в конкретном частном случае.
Региональная, то есть не федеральная?
Да, да. И вот еще один месседж, что федеральным чиновникам шлют сигнал, что, ребятки, по-прежнему вас будут на системном уровне выводить из-под удара. Если виноваты, то регионы, сейчас нужно подключать муниципалитеты, там, что касалось вот этого вот повышения этих налогов на дороги и все прочее. Вот. И там еще один месседж, что власть, она знает, что граждан волнуют реальные проблемы, она готова говорить не только, не столько о Сирии, сколько о насущных делах. Какой эффективности? Другой вопрос.
Нет, было ощущение, что Путин пытается как-то понизить градус политического противостояния внутри России. Это и ответ на вопрос Доренко по поводу правил игры накануне выборов. И месседж Путина относительно общения и с Петром Порошенко, и с Бараком Обамой. Такой подчеркнуто уважительный тон. И не во всем стоит винить Америку. Это если коротко.
Ну, есть такое ощущение. Здесь немножко вопрос другой. Просто есть сейчас группа в элите, очень влияет. Многочисленные, в основном люди в погонах, которые настаивают на полном закрытии страны и жесткой конфронтации с Западом. Путин является арбитром между этой элитной группой и другими элитными группами, которые выступают с более умеренных позиций. И здесь шлется сигнал, что, ребята, я у вас на поводу не пойду. Я ваше мнение слышу, я его уважаю, но оно не будет единственно правильным, доминирующим. Давайте-ка идти на компромисс. Отсюда вся эта история там с прицелом, Касьяном в прицеле и все прочее.
Ну, это вот Павел Салин, например, сейчас Сергей Митрохин.
Меня, например, немножко тоже озаботила вот эта реакция на вопрос Сергея Доренко. Вопрос-то был совершенно конкретный. Как может чиновник государственный, губернатор, глава республики фактически угрожать убийством политическому деятелю? А это было... Он прямо назвал, что он его в прицеле там изобразил, Касьянова, Кадыров. И в ответ Путин не просто... даже нельзя назвать, что он пожурил Кадырова. Он просто стал его оправдывать. И вот сейчас Кадыров его поблагодарил за это. Но это что означает? Это означает сигнал, продолжайте дальше, занимайтесь угрозами вот такими по отношению к оппозиции. Это все перед выборами. Я боюсь, что теперь это господин Кадыров воспримет как очередную команду ФАС. И сейчас мы что-нибудь еще от него услышим. Его оправдывают правоохранительные органы.
При этом Путин сказал, что у него был разговор на эту тему с Кадыровым раз, и в конце он сказал, ну, если это происходит, наверное, в этом есть моя вина, это два.
Нет, мне кажется, он должен был жестко осудить, и высказывания Кадырова совершенно недопустимы вообще в цивилизованном обществе, вот, еще и со стороны чиновника.
Вы знаете, Михаил самое Старшин, главное...
И вот эти угрозы, угрозы физическим уничтожением.
Михаил Евгеньевич, давайте так, мы дадим вам слово отдельно, вы выскажетесь на эту тему уже после информационного блока. Напомню, с нами сегодня Сергей Митрохин, председатель московского отделения партии «Яблоко», депутат Госдумы Михаил Старшинов и политолог Павел Салин. Сейчас информационный выпуск, после него продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
В эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов. Сегодня «Баррикады» проходят в формате круглого стола, анализируем прямую линию президента с народом. Ну и с нами Сергей Митрохин, председатель московского отделения партии «Яблоко», Михаил Старшинов, депутат Госдумы и политолог, директор Центра политологических исследований финансового университета Павел Салин. Сейчас уже будем подключать аудиторию. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-8-8-8-8. 94,8. К этому же номеру привязаны наш Телеграм, Твиттер, Собака говорит МСК и сайт говорит Москва.ру. Начнем с телефонного звонка. 7373948. Слушаем внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вопрос к Михаилу Геннадьевичу.
Михаилу Евгеньевичу, возможно.
Делягина.
Ага, понятно. Кстати, Делягин был у нас утром, это правда, но он давно ушел.
737. А вопрос остался.
Вопрос остался. Слушаем вас, да, здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, в эфире, пожалуйста.
У Ленина было такое высказывание. Формально правильно, а по существу издевательство. Вот это, я считаю, относится в полной мере к призывам идти в суд. Поэтому поддерживаю Митрохина полностью.
Есть, принимает, кстати, цитирует и Ленина, и Путина одновременно.
Вы знаете, да, это была резолюция Ленина. Это не цитата, а его резолюция была на одном из документов. Но я ведь, вы знаете что, я абсолютно далек от мысли утверждать о том, что у нас идеальная правоохранительная система или идеальная судебная система. Упаси бог. Я совершенно здравомыслящий человек, нахожусь на земле и понимаю. Я говорю немножко о другом. О том, что если нам нужно идти все-таки по пути совершенствования, каким бы он ни был, тернистым, таким волокитным и прочее, нежели заменять суд, ну, например, соображением и вот такой справедливости, революционной целесообразности. Грань-то где? Вот что самое страшное. А где остановиться? Мы уже проходили это. Вот чуть меньше, чем 100 лет
как
назад.
Как только линчевать начнем, так, нужно остановиться.
Но совершенно верно. А кто будет этим арбитром? Где вот
Сергей черта? Сергеевич, да.
Да, ну это вам очень интересный был вопрос. И, кстати, упомянули Владимира Ильича, который как раз первый и произвел вот эту операцию с российским судом. Вот он в начале 18-го года разогнал всех судей царских, старорежимных, и заменил их рабоче-крестьянскими.
Это, не только судей,
это Сергей был конец. Всех нет, разогнал. Мы сейчас про суд говорим.
Ну, да, да, согласен,
это существенный
согласен,
момент. Согласен. Вот, и с тех пор действительно принцип революционной сообразности у нас торжествует над правом элементарным, над верховенством закона. Только вот с 90-х годов произошла небольшая конверсия этого принципа. У нас теперь господствует не принцип революционной целесообразности, в частности, в решениях судов, а принцип коррупционной целесообразности. Но суть остается прежней. Суд у нас не руководствуется правом. Суд не руководствуется правовой совестью, понимаете, судья.
Мне интересно ожидание ваше, Сергей Сергеевич.
В каких-то мелких делах, да, суд, иногда судья может позволить себе роскошь быть честным, объективным, когда какие-нибудь гражданские дела, там, ссоры между соседями, да, это безусловно. Но мне, когда речь идет о власти, ее интересах или Сергей крупных Сергеевич денег, вот здесь суд всегда на их стороне оказывается. И эту проблему, я боюсь, эволюционным невозможно путем решить. Я напомню практику Де Голля, который пришел к власти после военной Франции. Он просто сменил, он, все судьи были заподозрены в коллаборационизме, там,
были со связях
с нацистами и много других. Может
Сергей
быть, Сергеевич, надо на такую меру пойти, но ее надо тщательно готовить,
я
конечно.
Я пытаюсь понять вашу
иллюстрацию.
Да. Возможно, да. Да, к сожалению, это так. Вот бывают ситуации,
Павел,
такие в истории,
подсказывает, давайте,
когда по-другому невозможно.
Но вот наши соседи-то на Украине идут этим путем, а толку нет.
Да.
Ну, возможно, подождите, все можно делать по-разному,
вот,
понимаете?
Вот, я
можно
и говорю, делать Сергей Сергеевич, абсолютно согласен с вашим совершенно тезисом, что надо менять. Но вот вопрос, как менять? И где, вот, кто будет определять-то, правильно мы делаем или нет? Мы правильно меняем? Может, нам с вами будет казаться,
вот,
что мы
знаете,
действуем
я вам
правильно
отвечу.
А еще 100 миллионов россиян скажут, что, ребята, а у нас
я вам отвечу, мнение. Я отвечу, как правильно. Давайте вот прекратим все-таки, вот это есть возможность такая сделать, фальсификацию выборов, чтобы более-менее независимо у нас был парламент, чтобы там были депутаты. Давайте свободу средств, да, массовой информации,
есть
в том
раз,
числе.
И вы были депутаты.
Но я боюсь, что вот, к сожалению, сейчас не все депутаты являются независимыми, да? Давайте вот эту атмосферу установим, что все-таки совесть имела какой-то голос.
Старшинова на
давайте
Митрохина
не будем преследовать журналистов за их расследования антикоррупционные. Позволим им эти расследования проводить в самых крупных средствах массовой информации.
Вы знаете,
давайте такую атмосферу создадим в стране.
Вы знаете, я вот что
чтобы
хотел
совесть приветствовалась.
Маленькую ремарку, абсолютно
а
согласен.
А ее отсутствие порицалось. Совесть, а у нас сейчас, к сожалению, все наоборот.
Совесть, приличие и канон, они должны не приветствоваться, а быть вообще во главе угла. Но вот о чем я хочу сказать, что по долгу, опять же, службы, как я говорил до этого, я с удовольствием общаюсь с людьми. И я прихожу к выводу, что мнение и желание моих избирателей далеко не всегда соответствует моим представлениям о том, что хорошо или плохо в том или ином вопросе. Поэтому вот когда мы сейчас говорим, все-таки надо понимать, что мы высказываем свое частное, если угодно, человеческое мнение по поводу тех или иных вопросов. Вот если мы, знаете, ожидали, вот я встречаюсь там с избирателями иногда, ну, готовясь к встрече, там говорят, что вот вы знаете, скорее всего, там зададут вопрос какой-то пятый, там, не про международную, про, знаете, вот про эти разоблачения, там, панамские офшоры. Я приезжаю в Учкикен у себя в Карачаево-Черкесии, да вообще никого не интересуют панамские офшоры. Они вот говорят, нам бы вот как здесь чиновника Сидорова привести в соответствие, чтобы он нам провода электрические протянул. Вот о чем разговор. И к Путину, кстати говоря, идут точно так же. Люди идут совсем вот... Вот что у них наболело, с этим и идут.
Никого.
Потому что, они, наши граждане, не очень хорошо разбираются, по каким вопросам кому надо идти. Вот этим иногда, в частности, объясняется, почему вообще со всеми вопросами идут как истина последней инстанции. Второе, что, конечно, с прискорбием очень сложно добиться вот реакции от товарищей на местах, как вот, говорили, знаете, в советское вот время.
Сейчас Сергей Митрохин, очень коротко, Сергей Сергеевич, потому что аудитории нужно дать слово.
Идут как последняя инстанция, потому что люди говорят, мы обращались уже и к президенту, с этого вообще начинают. Мы к правительству и в прокуратуру, и были в суде. А в суде, говорит, сидит бандит откровенный, и сделать с ним ничего нельзя. Вот ко мне таких граждан обращалось очень много. Есть, кстати, регионы, где особо сильные, например, Краснодарский край. Вот такие вещи говорят.
Чувствуете себя Путиным в этот момент, Сергей Сергеевич?
Я Путина себя не чувствую. Я испытываю ужас за наше государство и, к сожалению, за нашего президента тоже. При котором происходит этот чудовищный бардак и криминал.
В Краснодаре давно Чернов, председатель Верховного, председатель суда края,
только что выпустили человека, причастного к сущевке.
Очень грамотный человек. Надо обжаловать это в Верховный суд.
Хотя бы отсидел.
И добиваться правды.
Кущевка, чудовищный.
И добиваться правды.
Про суды поговорили
достаточно.
7373948. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. Президент выступал, говорил, что его поручения выполняются не полностью, саботируются, просто на местах, можно даже сказать, наверное. Может, тогда создавать гражданское общество, раз тот же Сергей Доренко говорил, что нет у нас гражданского общества, давайте мы тогда как граждане будем контролировать наших чиновников. Вот, допустим, в любом городе, представим себе, 500, 600, 1000 человек – комитет по слежению за нашими любимыми чиновниками. И будем следить за ними, и пороть их надо, то есть подавать на общественно-российский этот народный фронт.
Есть, что мешает, что мешает, вот что мешает?
Негодяй, саботирует приказы.
Просто уточни, что мешает, вот, ваше мнение?
А я, честно говоря, знаете, мне кажется, у нас в стране вбито так. Вот если ты первый вылезешь, тебя первого и грохнут, наверное. Может, страх, не знаю. Ну, давайте сами, ну, действительно, возьмем и сделаем, господи. А почему бы нет?
Спасибо, принимается.
Да. Я просто боюсь, Сергей, уважаемый Жахин, радиослушатель, я очень поощряю ваше вот это стремление, эту инициативу, и надо создавать. Но давайте говорить о реалиях. Как только этот гражданский комитет докопается до чего-то, вот такого очень существенного, задевающего очень крупные интересы, хотя бы даже местных руководителей. Я боюсь, не дай бог, но боюсь, что кого-нибудь там точно грохнут.
То есть, Сергей Сергеевич, вы ни либо, до чего хорошего
либо
так не докопались.
Либо грохнут на улице, по голове ударят, либо засудят за то, что он, не знаю, там, что-нибудь придумает ему, какое-нибудь преступление, и за это преступление его засудят. К сожалению, это реалия. Да, надо создавать гражданское общество. Но это государство должно для этого тоже создавать предпосылки. А она с чем сейчас занимается? Важнейший сегмент гражданского общества, некоммерческие
организации,
неправительственные организации. Почти все поголовно самых активных назвали, заклеймили иностранными агентами. Вот, и ловят их сейчас, бегают за ними, гоняются со всеми.
Это Сергей Митрохин.
Они разрегистрируются.
Ну, как дайте Михаилу Старшину.
Может создаваться, знаете, гражданское общество.
И, с такой человеческой точки зрения я абсолютно согласен с радиослушателем. И мне тоже очень хочется, чтобы все было побыстрее, по справедливости, как я ее понимаю, эту справедливость. Ну и все в таком духе. Вопрос в одном. Все-таки нам надо понимать, вот несмотря на все эти желания наши, что путь подмены эффективной работы государственных механизмов управления, правосудия и многого другого вот такой, ну, если угодно, частной инициативой, общественным мнением или что-то вроде того, это путь к анархии и в тупик. Вот это самая важная проблема-то. Проблема в том, чтобы, и об этом президент, кстати говоря, не раз уже говорил, чтобы заставить работать существующие механизмы эффективно, а не заменить суд, например, города или области неким судом Линча. Как вот нам сейчас, мы говорим, собрались бы, понимаешь, сейчас это взять все, да и поделить. Помните, как Швондер? Вот в чем вопрос. Важно заставить работать государственно. Это
вы,
я говорю.
Так
это я не интерпретирую. Не надо меня тут передергивать. Я говорю свою точку зрения. И ничего я не интерпретирую. Так вот, самый важный момент. Заставить работать государственные механизмы власти официальные. А не подменять их какими угодно публичными значит, образованиями и организациями.
Это Михаил Старшинов, депутат Госдумы. Обращаюсь к Павлу Сальну, который сейчас наверняка
должен дать короткий емкий комментарий. Кстати, извините, я короткая ремарка. И эти публичности нам тоже перестанут нравиться. Как только они начнут гнуть свою линию, они тоже перестанут нам нравиться. И нам скажут, мы не тех собрали, не те являются арбитрами. Давай новый коллектив соберем.
Прекрасно. Павел.
Меня смущает формулировка предложения. Там, давайте создавать, да, предложение к власти. Так суть гражданского общества заключается в том, создать можно правоохранительную систему, судебную систему, армию можно создать. Это задача государства. Гражданское общество должно возникать само. Если его создает государство, но это будет часть государства. У нас есть уже такая часть государства, не будем называть, которая формально общественная, а реально часть государства решает, действует в русле этой политики. Гражданское общество должно возникать само. Да, когда ты делаешь что-то, тебя по голове бьют, могут даже и шлепнуть, и вот пример там, условно говоря, Бекетова и все прочее. Но гражданское общество должно возникать само. Не надо там предлагать, создавайте гражданское общество. Выходите, делайте, сами создавайте. Да? Не с политики начинайте, пожалуйста. Не нравится вам, что вы купили жилье, а у вас там мэр обещал построить роддома, как в одном подмосковном городе, а его сынок на этом месте жилые дома строит и бабки с этого рубит, извините. Да, вот, пожалуйста, выходите с этой, там, с этой инициативой, создавайте группу населения, которая будет с этим бороться. Вот с этого все и начнется.
Ну вот пас Путина сегодня, он касался как раз того, что создавайте гражданское общество, потому что у нас не работает. Или, ребят, сидите ровно, я разберусь, если что. Павел.
Не, ну, еще раз, пожалуйста.
Ну вот смотри, посыл сегодня, как бы ты прочитал, вот Путин, общаясь с народом, здесь обещал разобраться, здесь обещал разобраться, признал, что власти на местах, да, еще плохо работают, призвал к персональной ответственности. В этот момент у граждан должна появиться мысль, а давайте мы возьмем все в свои руки, или у граждан мгновенно появляется мысль, нужно подождать следующего года, когда Путин придет и опять все разрулит.
Ну, вот в этом и проблема. Он же не может сказать, я ничего не могу сделать, да, как Ельцин там в 90-е годы про деньги на Чечню там, дали там что-то сколько-то миллиардов, куда делись деньги, черт его знает, да. Но не может он так сказать. Поэтому, да, это сеанс психотерапии, но граждане должны понимать, что президент, он говорит то, что должен говорить. Но он не может, там, это не все еще у Касаурона, которые видят сразу там миллион проблем во всех 85 регионах. Надо самим что-то делать и давить снизу на эту власть, а сверху там будет поддержка.
Слушайте, ну, хотя бы государство, ну пусть оно отстанет от гражданского общества и занимается выполнением своих прямых обязанностей. А иначе как вот в этой ситуации ее контролировать, когда, например, с криминалом она не борется. Значит, приходит Евгений Витишко к забору, который Ткачев вокруг своей дачи построил, СБС «Агро».
Начинает рисовать там что-то.
И написал, что он вор. А кого посадили? Вор? Проверили там, ну, надо проверки, конечно, проводить, все. Проверили, обнаружили, что он вор, отхватил незаконно, перекрыл доступ к берегу там и так далее. Нет, вместо этого посадили Евгения Витишко.
За вандализм.
И потом вот президента, слава богу, я ему за это благодарен, хватило на то, что все-таки год Витишко не досидел, вышел на свободу. Но это так в любом регионе. Я могу массу примеров привести, когда люди говорят, слушайте, вот тут у вас воруют чиновники. И вместо того, чтобы завтра приехала прокуратура, организовала проверку воровства, посадили потом кого-нибудь и так далее, вместо этого сажают тех, кто сказал, что воруют, понимаете? Как в таких условиях людям создавать гражданское общество? Они должны быть какими-то героями, какими-то вообще сверхлюдьми,
такими,
чтобы
как вы,
что-то
Сергей
создать. Ну, я на это не претендую, но иногда я
много,
таким образом подвергался
много
тоже.
Много очень примеров, и я могу привести, когда люди приходят и обоснованно жалуются на перекосы, перегибы. Но не суть нашей сегодня программы, значит, озвучить, какие частные примеры, они есть. И я более того хочу сказать, что они всегда и будут. Я хотел бы вот что сказать, что нам, конечно, помимо всего прочего, еще было бы здорово, ну вот потихонечку, постепенно людям объяснять, с какими вопросами, куда им надо идти. Потому что вот, по роду вот мы общаемся, и я понимаю, что люди приходят, я говорю, а вы, вот, собственно, человек, который за это отвечает, ходили, он вам отказал. Я не против того, чтобы они шли к депутатам.
Зачем,
это
если вы
прямая
есть?
Обязанность. Вот. Пусть идут, для этого и мы работаем. Дело не в этом. Дело в том, что не всегда они имеют возможность, и не всегда это нужно. Просто для, что называется, сокращения трудозатрат на решение вопроса. Люди часто не понимают просто, куда нужно обратиться для того, чтобы решить. И вот мы иногда, я хотел бы несколько слов сказать
очень коротко, у нас сейчас программа уже заканчивается.
В защиту региональных чиновников. Вы понимаете, нельзя вот так вот одним цветом мазать всю, например, региональную власть. Губернаторы, к примеру, обладают совершенно другими, несравнимо меньшими полномочиями. И когда, например, обращаются к президенту Российской Федерации и говорят, что такой человек, проверка пусть пройдет, президент вправе дать поручение генеральному прокурору, чтобы он прошел, была проведена проверка. А вот, например, губернатор дать поручение милиционеру, начальнику милиции или прокурору, не может, он ему не подчиняется.
Расскажите это Рамзану Ахматовичу.
Это очень важно. Важно это понимать.
Сергей Сергеевич, я понимаю, что вы с удовольствием сейчас бы вонзили последний гвоздь в нашу программу.
Про Путина.
Мы просто не успеем уже. Наша программа подошла к концу, Сергей Сергеевич. Пролетела.
Вот, я считаю, что...
Она закончилась.
Все, вообще. Ну, извините.
С нами был Сергей Митрохин, председатель московского отделения партии «Яблоко», Михаил Старшинов, депутат Госдумы, и Павел Салин, директор Центра политологических исследований финансового университета. Спасибо большое за участие в дискуссии. Приходите еще.